Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Ми повертаємося у прямий ефір в студії Іваницький Сергій. Ну, а наш гість традиційно в цій програмі – отець Яків Акротов. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великі!
Итак, отец, может быть, вам за те три недели, которые мы не общались по-другому, сейчас мыслится наш цикл программ? Или же все так, как и было?
От того, что вы посетили Фатиму, как я понимаю, что может измениться?
Нет, нет, не из-за того. Вообще этого не имел в виду. Думаю, может, знаете, как говорили древние философы, все течет, все меняется, да? Может быть, что-то поменялось за это время, да?
Поменялось очень много, у меня был свой могучий какой-то экзистенциальный опыт, у вас свой, и думаю, что не один. Вот. Но я думаю, что сила, собственно, заповеди и сила откровения в том, что оно сопровождает нас в любом опыте. Вот. Если мы, конечно, настроены на то, чтобы наш опыт, как бы сказать, лежал перед Богом. Вот. Я думаю, что это важно. Потому что, вы знаете, это как вот Фрейд, который изобрел кушетку, что пациент с больным говорит, не глядя на врача. На самом деле я подозреваю, что, может быть, тут повлияло, извините, иудейские корни доктора Зигмунда, потому что это ведь жесткая библейская норма, что Бога невозможно увидеть лицом к лицу и не умереть. И это относится и к нам, потому что откровение во Христе Иисусе не делает Бога видимым. Оно делает видимым Бога через Иисуса Христа, во Христе Иисусе, в Духе Святом. Но все равно лица Бога мы не видим. И в этом смысле радио, кстати, интересная штука. Но главное, что жизнь, она ведь тоже проходит на кушетке. Бог все время где-то у нас за спиной. Или мы у него за спиной. Это, кстати, интересный вопрос. Кто чью спину видит? Вот. Почему мы не видим Бога? Он повернулся к нам спиной или мы к нему? Я думаю, что обычно все-таки мы к нему. А надо наоборот. К Богу передом и все наши проблемы ему. А если хотите простой пример того, что такое лжесвидетельствование, потенциально, с точки зрения буквоеда, вот песня, которую я сейчас играла, «Не могу жить без тебя ни мгновения, ни хвилины». А ведь это, формально говоря, вранье. Ну как, можно прожить без Бога и минуту, и час, и, в общем, можно целую жизнь прожить без Бога, и было бы глупо утверждать, что это будет плохая, больная и нищая жизнь. Иначе вообще о чем свобода-то?
Но
я не думаю, что это песня вранье. Я пытаюсь показать, что вопрос намного сложнее, чем кажется при первом приближении.
Но тут же можно дискутировать очень много по поводу песни, знаете, потому что в псалмах написано, что жажду мучает человека вот без Бога, понимаете, вот это вот жаждать Бога, да, то есть постоянно об этом псалмописцы пишут. Ну,
да,
здесь интерпретация, да.
Но это же поэзия. Он хотел пива, а говорил, что хочет Бога.
Вот.
И не потому, что он врал, а потому, что он свою жажду пива, я прямо скажу, я, собственно, пиво начал пить, мне было 14 лет, это было в археологической экспедиции под Манычем. Мы там копали курганы в преддверии организации рисовых полей, рисовые ячейки там заводили. Вот жара была страшнейшая. Я один и два скрепера, и вот так вот 14 часов на солнцепёке. И я мальчик, я, конечно, пива не пил, но после этой жары, когда я увидел бочку с пивом, я выпил 3 литра пива сразу. И после этого уже вот как бы его пил. Вот. Потому что, но я скажу, я бы хотел так жаждать Бога, как тогда я жаждал пива. Это с этого и начинается, собственно, поэзия. И я скажу более к вопросу о теме программы. Дело в том, что в каком-то совершенно строго определенном смысле, ну вот знаменитое библейское изречение «всяк человек ложь», «всякий человек лжив». Почему? По грехопадению? А какая связь? И связь идет через язык. сам язык организован так, что мы не можем говорить полную правду. Это безнадежно совершенно. Вот. И даже когда мы говорим правду, то часто она воспринимается как ложь, и здесь надо, вот, надо действительно понять, что в принципе правдивым быть нельзя. Нельзя, можно жаждать правды. Вот. Но это всегда будет асимптота, как говорят математики, приближение к правде. Но по-настоящему правдив только Создатель. Mm-hmm. И то при этом в основном он выступает как поэт.
А, ну, давайте тогда такие, из таких популярных шаблонных вопросов вот на конкретную тему. Если говорить о сегодняшней теме, то может ли быть вообще ложь во благо, на вашу точку зрения?
Я думаю, что ни правды, ни лжи не может быть ко благу. Вы понимаете, вот вопрос про ложь ко благу, он ведь задается, это хорошо известно, он задается подростками, даже детьми, примерно в 5-7 лет. У детских психологов психология ребенка изучена очень хорошо со времен Жана Пиаже, французского психолога детства, еще перед Второй мировой войной. Вот где-то от 5 до 7 лет дети осваивают норматив. До этого они живут под крышей родителей и не подозревают о том, что существует какой-то широкий мир, в котором есть правила поведения. Есть родители, есть отношения с родителями, все замечательно. В 5 лет человек впервые обычно вот начинает социализацию. И тут ему, оказывается, есть какие-то абстрактные нормы. Это совпадает с первым опытом небытия, с первым опытом смертности, эмоциональный опыт. Но он совпадает с обнаружением того, что людей много. У кого-то чуть пораньше, в 4, но обычно это вот около 5 лет. Вот. И тогда человек начинает, он становится таким схоластом, что Альберт Великий отдыхает, что там адвокат Плевака забивается в уголок, он задает такие казусные вопросы. А вот если я укрываю евреев от нациста, и нацист меня спрашивает, укрываю ли я еврея, могу ли я солгать? Ну или монашенку, нет вопросов. Вот. И часто и ребенок должен задавать такие вопросы, мы должны давать ответы. Но потом вот где-то в 7, 8, 9 лет идет следующий этап созревания. Он связан уже с более сексуальной жизнью, с большей готовностью к любви. И тогда человек начинает понимать, что закон не исчерпывает всей сложности мироздания. И поэтому правда сама по себе не является главнейшим фактором. Главнейшим фактором является коммуникация, ее высшая форма – любовь. Что до правды? Вы понимаете, вот два примера. Президент России товарищ Путин. Пожалуй, самый первый, в России ведь его приняли очень хорошо с самого начала, и не только в России. Там президент Буш в глаза посмотрел, прямо сомлел.
Да вроде бы и в России и сейчас его неплохо принимают, Путин.
Нет, я думаю, что сейчас, конечно, отношение довольно критическое, но просто люди оказались в заложниках у людоеда и в этой ситуации предпочитают принимать его сторону. Но, тем не менее, самая первая фраза, которую ему не простили, и не простили до сих пор, и не простили военные, между прочим. Ведь Путин – представитель клана КГБ, и военные его недолюбливают, и очень недолюбливают, как не любили Хрущева. И эта фраза – абсолютно стопроцентная правда. Цитирую. «Она утонула».
Да, про курскую подлодку.
Про подводную лодку «Курск». Правда – абсолютно. Ложь – абсолютно. Это хороший пример того, как совпадает. Сегодня с утра меня попрекнули, и, в общем, наверное, справедливо, что вот я написал, что журналисты зря сообщали, там вот президент Украины Порошенко или президент Латвии говорили, что Россия может не вернуть войска из Белоруссии. Вот. И журналисты это передавали. Сегодня с утра журналисты передают и показывают, что войска возвращают. Теперь спрашивается, я не говорю о президентах, их дело алармистское. Их дело чуть-чуть, может быть, спедалировать возможность российской агрессии, потому что уже обжегшись, как говорится, на воде, на молоке, дуют на воду. Но журналист должен был это передавать? Вот у меня какие-то сомнения. Потому что вот сегодня передали, что Россия вывела. И у меня ощущение, что это может быть использовано к выгоде Путина. Смотрите-ка, он, оказывается, не лгал, когда говорил, что это не агрессия, это учение, самое обычное, мы выведем войска. И получается, что алармизм одних сыграл на руку врагу, потому что теперь там европейцы будут думать, ну а чего вот это вот?
Там, мне кажется, отец здесь вообще журналисты ни при чем. Говорит президент той или иной страны. Журналист же должен передавать информацию там.
А что такое информация? Вы понимаете, вот и мы за завтраком смотрим два выпуска новостей, оба по интернету. Один Евроньюз, а не кремлевский. Вторая – «Радио Свобода», родная. Вот «Радио Свобода» передавала и про тревогу, и про вывод войск. А «Евроньюз» – нет. Не все, что говорится, является информацией. И больше всего информацией являются прошедшие события. В принципе, как появились газеты? Они появились в 16-17 веках. Они родились из писем купцов, которые информировали других купцов о происшествиях, которые могут отразиться на торговле, на обменном курсе и так далее. Началась война – это важно для торговли. Вот. Поэтому я думаю, что роль СМИ, она довольно специфическая. Это прежде всего роль сообщения о прошлом, а ни в коем случае не гадания будущего. Я беру среднюю российскую газету, я несколько раз продерживал такой фокус. 70% текстов о том, что будет. Будет экономический подъем, там будет катастрофа, и поэтому давайте сдавайте вообще все деньги. Вот это прогнозы. И это со времен советской власти. Я беру американскую газету, там о том, что произошло уже. Это две разных психологии. И поэтому, я думаю, кстати, Библия запрещает ходить к гадалкам. Не потому, что гадалки всегда врут. Они врут 50 на 50. И даже иногда 55 на 45. Говорят правду, потому что, поглядев на человека, обычно можно что-то сказать правдивое, с большей вероятностью. А потому что ориентация человека должна быть на вечность и идти от опыта. А когда мы беспокоимся, нервничаем. То, что в Евангелии сказано, не заботьтесь о завтрашнем дне, не гадайте, не обращайтесь вы к прогнозам, потому что главное совершается сейчас. И поэтому разговор о будущем часто это разговоры пикейных жилетов. Это совершенно бессмысленные гадания.
Но интересно все-таки узнать, вот если конкретно взять, так что журналисты не должны цитировать президентов, что ли, по-вашему, или как это?
Должны, но с умом. Не все, что говорят сильные мира сего, должно идти в эфир. Вот. И я больше скажу, на
так,
самом деле...
Извините, ну, приглашают же на брифинг журналистов и для того, чтобы они...
Приглашают, да. Но опять меня всегда поражала колоссальная разница между западными СМИ, ну, особенно американскими, потому что язык я знаю и смотрю американские, вот, и российские. Но это относится и к немецким, и к французским. Вы понимаете, я не знаю, как украинские СМИ, потому что я не очень слежу. Русские средства массовой информации, помимо того, что они в основном гадают и обещают, манят или пугают, они о фактах, они в основном о президенте. Ну как же, вертикаль власти, кровавая гибня, деспотизм. Вот. На самом деле это... Ну, вы понимаете, если мы открываем Священное Писание, то оно тоже проходит путь от разговоров о главном до разговора о ничтожном. Ну вот Авраам, Исаак и Иаков – это главные, это главы племени, это патриархи, патер, фамилия, а фамилия-то из нескольких сотен человек состоит, включая рабов. Адам и Ева, но это совсем главные головы человечества, от них мы все произошли. Вот, когда речь заходит о более поздней истории – книги царств, книги Паралипоменон, судья главный. Ну и потом уж Давид и все прочие цари. Но это главное. Вот. А потом Новый Завет. И как отрезало. Кто такой Иисус? Плотник и плотник, прах земной. Мало ли таких было. Таких мессий было каждый день полтора десятка. Вот. А расскажите подробнее про Ирода Великого. Не рассказывает. Вот оно, как идет эволюция. И я не знаю, как в украинских СМИ, но в американских и в немецких про президента Трампа нам кажется, что это важная тема. Я вас уверяю, она занимает меньше 5%. В основном совсем о другом, что в твоем городе происходит, что в твоем штате происходит, а о том, что в Вашингтоне или в Нью-Йорке, это на третьей-четвертой полосе.
Ну, дай бог. Отец, смотрите, Иисус Христос очень много дискутировал с фарисеями, да, которые, как известно, очень часто лицемерили. Да. Лицемерство, ну, походит на ложь. Скажите, пожалуйста, это одно и то же или все-таки с другими оттенками?
Лицемерие, как бы сказать, это не совсем ложь. Кстати, к вопросу о Евангелии. Вот вы спрашивали, бывает ли ложь во спасение. Конечно, бывает. Это риторический вопрос, чего я буду юлить. Конечно, бывает. Вот. Кстати, я бы сказал, что чемпионы по части лжи во спасение – это чиновники Ватикана, Курии. Вот. Там идея, значит, такой набожной лжи, она жива, она озвучивается в разговорах, она никуда не делась. Ну, как минимум, я спрашиваю, я вот посылал папе письмо. Вот, и мне отвечают, ой, вы по факсу. Старые истории, когда еще были факсы. И мне отвечают, ой, вы знаете, у нас факс сломался, все заживал. Вот, я вас уверяю, факс у них работает, но тем не менее. Что до лицемерия, то здесь несколько другая ситуация. По-гречески это ипокрит. Вот это вот ипо, над. Как говорят психологи, человек играет, и все мы играем, это со времен Шекспира аксиома. У каждого из нас есть свои маски, как сейчас в интернете говорят hats, шляпы. Вот сейчас я в шляпе модератора, потом я ее снимаю, надеваю шляпу обычного участника. Ведь слово персона, личность, как мы говорим сегодня, переводим, у древних греков и римлян обозначало театральную маску. Знаменитые улыбающиеся, страдающие, равнодушное, смеющееся. То есть понятия личности как о чем-то внутреннем еще не было. И слово «ипокрит», «лицемер» обозначало человека, который надел чужую маску, маску, не соответствующую его роли. Но у него какая-то роль есть, она тоже поверхностная. Психологи говорят, что все мы играем, и это неизбежно, и это не ложь. Как можно подумать, как часто думают дети, которые созревают. Они учатся чему? Лицемерию? Они учатся актерству? В каком-то смысле да. Но это позитивное умение играть роль в жизни, потому что жизнь сама во многом есть игра. Жизнь после грехопадения, она ведь не настоящая. Она игровая. И для того, чтобы быть милосердным, часто нужно играть в слепоту, например. Нужно играть в доброту. Я не добрый, вот я лично не очень добрый человек. Но это не я виноват. У меня прадедушка был Каин. Вот. Но я играю в доброго человека. И психологи говорят, маски прирастают. Человек играет в доброту, и в нем пробуждается доброта. Это как регент на клиросе брякает в камертон, и хор подхватывает, поет в этой тональности. Хор лжет? Нет. Правду говорит камертон, не регент и не хор. Но можно заиграться в негативном смысле. Можно примерить к себе маску сурового отца, и ты станешь суровым по отношению к своим детям. Это будет кошмар. Вот. Можно примерить маску разболтанного такого повесы, и ты станешь повесой, хотя ты не он, и ты не хочешь им быть. Что до фарисеев, то важно помнить, что не все фарисеи были любители поверхностности. Господь ведь это имеет в виду. Он говорит только о тех фарисеях, которые не очищают душу внутри, а очищают только снаружи. Таких было меньшинство. Но это активное меньшинство и кричало «распни его» именно для того, чтобы скрыть свое лицемерие. Были и фарисеи, которые становились учениками Иисуса, которые защищали Иисуса, и которые были христиане, первые из фарисеев. И сама идея, что нужно очищать внутреннее, это идея многих школ раввинов той эпохи. Раввины, они происходили в том числе из фарисеев.
Отец, вот, давайте разберем, коль уж на то пошло, пару примеров, ну, которые, может быть, ориентированы на ложь во благо. Может быть, а может быть и нет. Итак, про измену стоит всегда говорить или нет? Или здесь как раз тот вариант, когда лучше смолчать?
Это вздорный вопрос по одной простой причине. Потому что другой всегда знает, что ты изменил. Это тебе кажется, что другой не знает. Даже если это мужчина, обычно говорят, что женщина чувствует измену. Но я вас уверяю, мы тоже не совсем идиоты. Мы, может быть, не очень поймем. Но если человек, как говорится, слеп к измене любимого, то, во-первых, тут любви уже нету, и вообще предмета для разговора, соответственно, нету. Говори, не говори, любви нет. Потому что любовь делает зрячим, любовь делает умным, любовь делает эмпатичным, как теперь часто говорят. Вот. И если уж дошло до того, что случился срыв, ну, в общем, это общий принцип. Каяться как можно скорее. Сегодня человек редко кается, ну, там, раз в год, вот, по каноническому праву. Вот. Я не возражаю. Но тогда есть нано-покаяние. Оно называется извинение. Вот. Ты сказал неправду? Не страшно, но сразу поправься. Сразу скажи, что я ошибся. Вот. Ты изменил? Сразу скажи, там, прости меня, дуру грешную. Вот, прости меня, козла, сразу, потому что иначе засыхает, и, ну, как сказать, уже потом будет намного труднее. То есть грех прелюбодеяния не так тяжел, как грех нераскаянности в прелюбодеянии. Вот, это относится ко многим и многим жизненным ситуациям. Лучше горькая правда, чем... Это вот как раз тот случай, когда правда во спасение, хотя кажется, что она разобьет отношения. Если вдруг разобьет... Ну, значит, отношения были, в общем, не те. Вот. Но настоящая любовь вынесет абсолютно все. Смотрите на Бога.
Ясно. Ну, давайте такой, может, черствый пример все-таки рассмотрим, когда там, не знаю, муж в командировках частых и не сразу может почувствовать закружившись в круговороте дел и денег. Вот в этом случае как?
Я думаю, что если он закружился в водовороте, это никак не связано с командировками. Я даже скажу, что еще когда я был, ну, подростком, наверное... А, точно даже могу сказать, мне было 10 лет. И я вдруг однажды увидел друга нашей семьи, человека... Ну, он мне казался, конечно, тогда совсем стариком. Ему было, наверное, лет 20. Ну, 25. Вот, он был женат. И вот, и он откуда-то вернулся из экспедиции, и жена его встречала. И как они бросились друг к другу. Для меня это было потрясение. Вот, я не знаю, это вот как вот свидетельствование о Боге, как прорыв Духа Святого в мир. Вот как пятидесятница, что люди вот так вот могут рвануть друг к другу. И именно потому, что человек в командировке, именно потому, что была разлука, он, вернувшись, почувствует. Вот если жить бок о бок, когда измена или путь к измене накапливается по капле, это ведь никогда не вдруг. Это не то, что тысяча извинений, сучка не захочет, кобель не вскочит. Это у собак. У людей прелюбодеяние, измена – это страшный распад личности, это катастрофа, и она никогда не происходит из-за сиюминутного обстоятельства. Даже если это по пьянке. Сексологи говорят, большинство супружеских измен совершаются на корпоративах, когда люди подвыпили. Но извините меня, ну вот я за себя поручусь. Поите меня сколько угодно, я от этого жене не изменю. Вот. Потому что это копится со временем. Вот. И тем более вернувшись из командировки. А если ты вот каждый день потихонечку слепнешь, тогда можешь и не заметить как раз. Я думаю, что здесь жена мужу, муж жене, тем более скажи. Это будет правда во спасение. Это не будет ложь во спасение с мыслью, я вот сейчас вот утаю, а потом признаюсь. Нет, потом будет скверно. Вот. Хотя, я прямо скажу, ситуации бывают очень разные. И поэтому, ну, грубо говоря, я тоже скажу иногда, иди и больше не греши. Но Господь не сказал, и расскажи мужу о том, что ты согрешила. Ну, там и так это было очевидно. Вот. Но в целом ряде случаев, может быть, не говорить... А, ну, как-то просигналить, потому что ведь не только речь – сигнал о правде.
А другой пример, если человек болен почти смертельно, и об этом узнают родственники, как вы считаете, стоит говорить?
Это вообще не вопрос, это не вопрос. Это уже многократно все решено и закреплено, надо сказать, в законе, причем даже в международном законодательстве. Потому что есть право человека на здоровье, есть соответствующая декларация Организации Объединенных Наций, и в нормальных цивилизованных западных странах этот вопрос решен абсолютно однозначно. И решен, извините меня, антисоветским образом. А мы с вами все еще в каком-то смысле хвост советского динозавра. Динозавр, в общем, сдох, а хвост еще виляет. Так вот, это родственникам нельзя говорить, что я заболел раком. Это информация для меня. И врач не имеет права выбирать, сказать мне или не сказать. Это его долг, и все. Не мучайся врачу. Вот скажи, я буду решать, потому что я человек. Это моя жизнь. Это мой рачок. Как говорил Михаил Светлов, рак есть, давайте пиво.
Да, интересно, интересно. А другой вопрос, насколько это по-христиански, на вашу точку зрения? Вы говорите,
абсолютно.
Про... Да?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что тут так. Вы понимаете, что меня часто выводило из себя, да и по сей день выводит? Во всяком случае, в России до сих пор ни одного церковного прихода, православного точно, но и католических точно, римо-католических, нету открытой финансовой отчетности. То есть ты ходишь в церковь, ну, у нас, правда, нет и членства, как в Украине, ну, фиктивно есть там двадцатка, вот, ты ходишь, тебе говорят про тайну Троицы и так далее, а сколько денег собрали, на что потратили, не говорят. Но, как сказано в Писании, если ты был неверен в малом, когда верить тебе многое, если ты не показываешь деньги, ты что-то показываешь Пресвятую Троицу. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Вот. Поэтому я думаю, что человечество идет от жизни закрытого типа, от жизни страуса в песке голова. Вот. Не хочу ничего знать. Это жизнь невротическая, тревожная. Победить страх через секретность. Не говорите мне ничего. Ой, я сойду с ума. Не сойдешь. Ничего. Мы тебе скажем. Вот. Лучшее лекарство – это правда. Поэтому немцу, где я прячу монахиню, я говорить не буду, потому что немец здоровый, а больная в данном случае монахиня. Вот. А про супружескую измену свою я скажу и жене накажу. Ежели вдруг скажи, я, может, тебя убью, но лучше погибнуть в правде, чем жить во лжи.
Отец, смотрите, очень интересный, мне кажется, следующий вопрос. Он, ну, даже, ну, в моем таком понимании, может быть даже в некотором роде фундаментальным. Смотрите, вот, допустим, священник выступает, ну, не выступает, а говорит проповедь во время Евхаристии, да, и во время Евхаристии говорит такие вещи, во время литургии слова, да.
Во время литургии, во время Евхаристии.
Да, я прошу прощения, во время литургии слова. И во время литургии слова говорит такие вещи, ну, там, не знаю, там, католики — это не христиане, это раскольники, там, так далее и тому подобное. Ну, верные, которые находятся в этом храме, они верные этой парафии, допустим, этой конфессии конкретно взятой. И они верят то, что говорит их пастырь, который крестил их детей, который очень хорошо к ним относится. И они вот эту науку, да, распространяют дальше и свято верят в некоторые вот такие вот вещи. Вот когда-нибудь эти люди умрут, да, я имею в виду, все мы умрем, верные, да, они будут отвечать перед Богом за вот то, что приняли эти как бы непонятные слова?
Да, конечно, будут. Конечно, будут, потому что то, что вы описали, это, извините меня, неправда. Вот, это неверное описание. Точнее, видите, вот есть понятие неправдивое описание, вы были правдивы. Но это не точное описание, не глубокое, скажем так. Угу. Потому что, ну, я не знаю, нормальные отношения со священником, читайте «Вечера на хуторе близ Диканьки» или Помиловского, очерки Бурсы. Кстати, все из украинской жизни, не из русской. Вот. То, что вы описали, это какая-то странная секта, это совершенно не православный приход, потому что в православной церкви, как и в католической, я полагаю, в протестантской, прихожане отлично знают цену своему пастырю. Заблуждающихся нет. И именно если он крестил детей, если они живут бок о бок многие десятки лет в одной деревне, простите меня, человек человеку не бином Ньютона. Мы все отлично знаем, в чем священнику верить, когда можно улыбнуться и отвернуться. Вот если священник зациклился на антикатоличестве, прихожане это отлично чувствуют, эти разговоры пропускают мимо ушей. Ну, у батюшки бзик. Батюшка не может в проповеди не наехать на католиков. Мы это выносим за скобки, а слушаем, когда он говорит: «Любите друг друга, как и Господь возлюбил вас». И это нормальное религиозное сознание. Сегодня и в России, и в Украине, но я думаю, что и в разных странах, в конце концов, там какие-нибудь лефевристы, они повсюду. Люди, считающие, что, значит, только малое количество римокатоликов спасутся, а все остальные католики, не говоря уже о православных и протестантах, будут гореть на сковородках. Вот. Это люди сами отвечают за свою озлобленность. Эта озлобленность может быть в очень мягкой, деликатной, вежливой форме, но это, конечно, агрессия и озлобленность. И это не потому, что им батюшка напел, а потому что что-то в сердце. Собственно, это выводит нас к вопросу. Сатана, конечно, отец лжи, а мать кто? А мать мы с вами. Мы либо невеста Христова, либо матерь лжи. Другими словами, если мне врут, и я это вранье принимаю, то вина на мне. Как говорили древние римляне, ответственность на покупателе. Пусть бережется тот, кто покупает, проверяет. Никто ведь на рынке не будет прям бегом бежать, когда кто-то кричит: «О, у меня помидоры сладчайшие, без нитратов, вот, и самые дешевые». Сперва все-таки православный обойдет рынок и сверится. Но, соответственно, если она со священниками ведет себя иначе, то у нее есть какая-то корысть. Ей хочется ненавидеть католиков. Ей хочется кого-то ненавидеть. И батюшка здесь использован исключительно в качестве катализатора, что вот, а мне батюшка сказал, что католики еретики, отвечать будешь ты. Ты прекрасно знаешь, что есть другие позиции. Вот с чего вдруг тебя повело в данном вопросе поверить батюшке? Батюшка скажет, что не прелюбодействуй, ты же ведь усомнишься. Вот. А католики и еретики? О, это несомненно. Значит, для тебя это вопрос маловажный. А прелюбодеяние важный. Там, где важно, ты проверяешь. Значит, давайте помнить золотые слова президента Рейгана, сказанные Горбачёву: «Довіряй, но проверяй».
Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні дуже гарна, цікава тема. Говоримо про те, чому не можна брехати, про одну з заповідей з Декалогу. Будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефону є наступними: 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отец, давайте тогда к следующей теме. Очень интересное, мне так кажется. Есть такое понятие, как лжесвидетельствование, о котором мы говорим, а есть такое понятие, как ересь, то есть как, когда человек вот убежден, да, на самом деле сильно убежден в том, что он ну, правильно учит, правильно говорит, но вот на самом деле он лжет. Есть ли в этом плане какая-то разница, на вашу точку зрения?
Ну, разница очень большая. Очень большая. Ну, во-первых, надо понимать, что перед лицом Божьим мы все еретики. Все. Без исключения. И Папа Римский. И даже Патриарх Московский. Вот. Я еще раз скажу. Лживость заложена в самой структуре языка. Но эта лживость, как бы сказать, она результат грехопадения. Она блокирует наше властолюбие. Наше желание помыкать другим. Потому что, когда мы помыкаем другим, это делается при помощи языка. Но как мы можем завоевать доверие ближнего, если мы все время подбираем? Так вот, Бог не познаваем, Бог не описуем. Но это означает, что даже догматы не дают нам познания Бога, не дают нам описания Бога. Догматы только дают нам то, что необходимо для нашего спасения. Это спасательный круг. Но спасательный круг – это не море, и это не земля. Это всего лишь спасательный круг. Таковы догматы. Это очень специфическая форма речи. Ересь – это некоторые погрешения в отношении догматов церкви. Когда церковь говорит, что, скажем, две природы во Христе не слиянны и не раздельны, а я вдруг заявлю, что они не слиянны, но раздельны. И окажусь тем самым немножко армянином. Вот. Ну что, осуждать здесь? Еще раз скажу, я бы не стал. Поэтому, собственно, ересь – это просто заблуждение. А потом, если уж так по-хорошему говорить, то есть в духе Талмуда, схоластики, девятая заповедь относится к людям. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Она не относится к Богу. Что мы можем сказать о Боге? Поэтому я думаю, что вот загадочные для многих, и для меня тоже, конечно, слова Спасителя, что всякая хула простится людям. А ведь любая хула, власфемия по-гречески, то есть любая ругань, ругань – это не только клевета, это любое злое слово. Любая хула простится человеком, кроме хулы на Духа Святого. Ересь – это тоже богохульство. И тем не менее, и она простительный грех. А вот хула на Духа Святого непростительная. А в чем хула на Духа Святого? В контексте и того разговора, где Спаситель произнес эти слова и любого другого. Отрицание милосердия Божие. В этом смысле самая большая ложь – это цинизм. Самая большая ложь – это уныние, это отчаяние. Когда мы вдруг решаем, что Бог меня не любит, что Бог меня не простит. Когда я это решаю про другого человека, это тоже нехорошо, мягко говоря. Но это хотя бы нормально. Вот. Я гордый человек, другие плохи, но когда я вдруг говорю, что и я недостоин спасения, это даже хуже, чем гордыня. То, что гордыня говорит, я достоин спасения, другие недостойны. Но тут можно о чем-то говорить, как-то это растесать, как теперь говорят. Но когда я говорю, что я недостоин спасения, это такая ложь, к которой даже нельзя подступиться. Поэтому не случайно уныние, а не гордыня рассматривается святыми отцами как грех наиболее тяжелый или, лучше сказать, состояние наиболее опасное. Потому что от чужой гордыни я защищусь. Но как защитить человека от его собственного уныния и отчаяния? Ну, даже вот Иуду Господь не смог защитить.
Давайте послушаем наших дорогих слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Навеки слава Богу.
Так, слушаем.
Это Алла. Отче, я скажу, как мне Господь открывает, а вы скажете свое мнение. Что вот вы сказали, или от Каина мы имеем, но есть место такое, первое царь, кажется, там как идет совет у Бога, где он говорит ангелам, что кто пойдет и скажет неправду пророкам. Это раз, это мне вспомнилось. Потом еще Моисею сказал, что скажешь фараону, что выйдите на 3 дня помолиться. Так два. Так, а это еще не все. И хочу еще сказать, вот, что не от Каина, а от Бога, подобный образ моего, когда Адам и Ева вкусили яблоко, и будете знать добро и зло. И еще сейчас про Святого Духа вы сказали, что хула на него. Но написано, что сказали они так, когда действия Святого Духа были приписаны сатане. Вот когда мы говорим, да неизвестно это откуда, тогда в Старом Завете евреи знали, что все от Бога. А кем он делает? Это его дело. Спасибо большое.
Спасибо, пани Алла. Сейчас я попробую по частям. Если что-то забуду, напоминайте. Кстати, вот самая первая часть вашей реплики, она на самом деле прямо не в бровь, а в глаз. Дело в том, что примеров лжи в описании жития Авраама, ну, Исаака, ладно, но праотец Иаков, извините меня, это классический, как говорят историки, трикстер. То есть тип Одиссея, хитроумный мошенник, через которого совершается при этом нечто благое. Потому что уж праотец Иаков, не говоря о его дедушке, с Лаваном, такие проделывал фортели, что уж говорить там о Ревекке, который садится на украденных у отца идолов и говорит, ах, у меня месячные, я не могу подняться, ну и тот брезгливо ее обходит. В этом смысле примеров лукавства в Священном Писании очень много. Правда, эти примеры резко уменьшаются по мере приближения к современности. И в Новом Завете, конечно, Господь Иисус уже, в отличие от праотца Исаака, таких, в общем, коленниц не выкидывает. Хотя замечу, что у святых отцов и у схоластов, у Альберта Великого, встречается очень странный такой образ, когда крест сравнивается с рыболовным крючком, что Бог обманул сатану, предложив ему Христа как наживку, и ад проглотил Христа, и тогда Бог дернул и вытащил из ада людей в рай. Люди держались за руки Христа. Ну, мы знаем этот образ сошествия в ад, когда рисуют ад как огромного дракона, у которого распахнута пасть, и Господь протягивает руку, там Адам сперва идет, и за ним уже все-все-все. Так вот, это вот ложь даже не во спасение отдельного человека, это ложь, часть откровения. Вот это вот плутовство, скажем помягче. Плутовство во имя чего? Во имя откровения. Значит, Бог может даже и плута приделать к своим нуждам. Плут не лицемер. И плут в каком-то смысле не обманщик. Он действительно, ну, на примере Иакова это хорошо видно. Ведь он борется с обманом своего тестя. Прежде всего, его обманывает тесть. И тогда уже Иаков начинает плутовать. Авраам, вот тот казус с Моисеем, который вы привели, почему они плутуют? Потому что они оказались в заложниках у фараонов. Для того, чтобы спастись от бессмысленного зверства и людоедства. Это не означает, что ложь оправдана как средство спасения. Это означает, что кое-что мы делаем без оправдания. Кое-что мы делаем на свой страх и риск. И если я сказал, что можно солгать эсэсовцу про монахиню, то я не сказал, что Бог за это не накажет. Бог накажет. Ты губишь свою душу. Ты согласен погубить свою душу? Вот тут оно и проверяется. Или для тебя она важнее, чем чужая душа? То есть мы хотим солгать, но чтобы иметь индульгенцию, оправдание, благословение. Не получится. Вот. Что до Духа Святого? Там ведь Господь на этими словами ответил, когда его упрекали в том, что он сын Вельзевула, что он творит чудеса силою князя тьмы. И Господь не сказал, что это вы меня оскорбляете. Он сказал, что вы оскорбляете Духа Святого. Поэтому же Господь как-то раз сказал апостолам, не отвергайте тех, не броните тех, кто исцеляет моим именем. Не требуйте, чтобы они обязательно вам подчинялись в административном отношении. Когда апостол говорит, давай мы им запретим. Они твоим именем исцеляют. Трейдмарк. Размывается имидж. А он сказал, кто не против вас, тот с вами. Все, хорошо. Вот. Поэтому проблема не в том, ругают ли нас, а проблема в том, ругаем ли мы. Вот это и есть, собственно, спасение. Когда мы переворачиваем мир из вопроса «а как другие?», начинаем задавать вопрос «а как я?». И 10 заповедей – это вот такое средство переворачивания мира. Потому что я все время спрашиваю, хорошо ли, если убьет другой, а Бог на этот вопрос не отвечает и говорит, плохо, если ты убьешь, голубчик. Я спрашиваю, хорошо ли, если другой соврет? Бог опять молчит и говорит, ответ на другой вопрос, плохо, если ты соврешь, дорогой мой. Вот. Нету симметрии между чужой ложью и моей. Чужая ложь простительная, моя нет. Если уж я берусь солгать, то должен понимать, что я за это исчезну. Потому что вообще ложь – это как взять эластиком, стереть часть жизни, часть бытия.
Отец, вот. Давайте послушаем, много звонков к вам сегодня. Слава Иисусу Христу, говорите, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Иисусу Христу.
Да, віки Богу.
Отец. Я вас слушаю, я из Киева, меня зовут Наталья. Я вас слушаю и благодарю за все. У меня такой вопрос, может глупый, может кто-то посмеется, я не знаю. Вот некоторые христианские церкви, ну я не буду уточнять сейчас, бывает, что вот как бы ощущение, что хотят приватизировать Иисуса. Мне наоборот хочется, чтобы они объединялись. Я случайно была на просто воскресенье на Крещатике. Там Ник Вучич приезжал к нам и выступал. Вы знаете, очень сильный человек, ну, как-то им интересно, ну, многие знают его. И мне пришло, я всегда, ну, не знаю, пришло такое мне ощущение, я стояла, у меня потекли слезы, и у меня такое ощущение, что он очень сильный, я не хочу его обидеть, но вот через него как бы Иисус показал наше отношение к нему. Вот он хочет нас обнять. Но мы не даем ему возможности, он хочет к нам прийти, но мы тоже не даем его возможности. И может это как-то смешно, может это личные мои, или как, что мне с этим делать? Вот мне хочется это сказать, я не знаю, откуда это пришло. Извините, если я вас, может, напугала. Спасибо большое, с Богом.
Нет, упаси Бог, напугали ежа проповедником. Сказать слава Богу, и все. Я вам больше скажу. Я даже процитирую, кажется, это писал Честертон, великий католический апологет христианства, что счастье невозможно найти. Счастье приходит само и приходит не тогда, когда мы его готовим. Когда мы готовим счастье, там, застолье, выпивку, то приходит удовольствие, а это все-таки чуть-чуть другое. А иногда писал, как Честертон, сидишь на холодном, пустом ночном вокзале, потому что опоздал на поезд и некуда деться, и вдруг ты чувствуешь, что ты счастлив. Причины нету для счастья. Еще раз скажу то, что вот говорил в связи с этим вымышленным, конечно, православным священником, который бранит католиков. Мы все Валаамовы ослицы. Наша задача понять, что Бог говорит через нас, обращаясь к другим. Но это означает, что и тот проповедник, которого вы упомянули, он тоже Валаамова ослица. То, что он сказал, это сказал Господь. Если это пробудило в вас счастье, ощущение, что Господь рядом. У Тургенева было такое крошечное эссе, стихотворение в прозе. Я стою в храме, писал Тургенев, и вдруг я чувствую, что за моей спиной Христос. Я повернулся. Там стоял мужик в армяке. Он не был Христом. Но Тургенев был уверен, что это откровение от Бога. Христос стоял, слившись с этим мужиком. Он слился в этот момент с проповедником, который, слова которого пробудили ваше сердце. Слова проповедника, а пробуждение от Бога. И вы потом, может быть, никогда с ним не встретитесь, или наоборот, станете его активной последовательницей. Но всегда при любом... И если мы скажем, что это слова человеческие, это будет ложь. Вот не лжесвидетельствуй на ближнего своего. Не говори, что отец Александр Мень обратил тебя ко Христу. Ко Христу тебя обратил Дух Божий. Через отца Александра Меня, через Падре Пио, через Билли Грэма. Дух Божий. Вот тоже пример того, что значит не лжесвидетельствовать.
А идем дальше. У нас еще звонки. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Навеки слава.
Так, слухаємо.
Конкретный пример. Ложь во спасение. Ну вот когда сказали правду, известный актер Евгений Евстигнеев, да, ну еще в Советском Союзе известен. Когда он поехал, по-моему, в Великобританию, я могу ошибаться, кажется, в Великобританию, поехал на операцию на сердце. Перед операцией ему, вот как и положено в цивилизованных странах, рассказали, по-моему, даже врач ему нарисовал, что будет в случае, если операция пройдет успешно, операция на сердце, что будет в том случае, если операция будет неуспешна. Ну, Евгений Евстигнеев был с женой. Это уже жена рассказывала. И вот, по-моему, он ночью умер, Евгений Евстигнеев. Вот после вот этого, ну, или это совпадение, или все-таки подействовал на него вот эта правда, рассказывает. Спасибо.
Да, в Лондоне это произошло в 92-м году.
Я не знал, надо сказать, совершенно. Но, насколько я понимаю, Евстигнеев был уже очень такой человек-то в летах.
Ну,
вот.
Да, уже было конкретно.
Да, сейчас я проверю. 26-92. Ну, да. Вот, нет, конечно, для... Нет, конечно, это не возраст для смерти. Вот. Но, тем не менее, врач все равно поступил ровно так, как должен был поступить. И я думаю, что Евстигнеев не сказал бы «не говорите мне». Он ведь играл, кажется, доктора в «Собачьем сердце», да?
Гениально, да, совершенно. Конечно, Преображенского, да.
Профессора Преображенского. Вот. И я за, ну хорошо, не за Евстигнеева, а за себя я скажу. Я человек тревожный, невротический. Все свои проблемы я отыгрываю в страхе, что квартира сгорит, соседи, наверное, соседи сверху протекут, они тут протекли таки, но я уже боюсь, что потолок рухнет. Вот. И тем не менее я скажу, лучшее средство от тревожности – это правда. Потому что тревожность, невроз, они всегда преувеличивают, даже если речь идет о смерти. И если у меня рак в четвертой степени, доктор, скажите, что у меня рак, что четвертая степень, потому что я себе иначе придумаю рак в шестой степени. Его, может быть, не бывает, но я придумаю. Вот. Поэтому, но главное в другом. Главное не в том, выдержу я или не выдержу. Может, я и откину копыта. По классификации Бесенчука, когда я умру, надо будет говорить, Кротов откинул копыта. Вот Евстигнеев дал дуба. Это другой масштаб. Вот. Но ведь вопрос в том, что я должен заботиться о душе доктора. Он не должен лгать. Зачем мне вводить его в искушение? Я должен взять с него этот груз правды, груз печальной истины, и я должен нести его сам. Это мой рак. Это не его проблема. Вот. Судя по тому, что, как вы описали, вот доктор там что-то рисовал, это очень грамотно, это все делал. Это же ведь докторов этому учат. Это часть курса врачебной этики, этиологии. Вот. Это не с бухты-барахты. Вот. И их учат именно для того, чтобы они не погубили свою душу.
Ну что ж, есть еще звонки. Давайте сегодня побольше. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Отець Яков, за все вам дякуємо. У мене питання, якщо зараз не можете відповісти, то тоді на майбутнє. Ви це знаєте, так думаю, добре. Значить, Антоній Сурожський, коли він помер, де помер, де похований, і чи є родичі в нього? Оце таке питання. Все, дякую.
Спасибо.
В смысле, где... Ну, единственное, к теме программы, сейчас я проверю, но вообще хорошо, я знаю, что владыка Антоний умер от рака, умер в немецкой больнице, почти 90 лет ему было. Вот. И, кстати, хороший пример, он прекрасно знал, что он умирает от рака. И я знаю много случаев именно вот в последнее время среди своих друзей, к сожалению, умирающих. Вот, ну как... Вот так вот люди умирают. Значит, похоронен он на, извините, Бромптон кладбище В Кенсингтоне. А, даже я примерно знаю, где. Я там неподалеку был. Это, в общем, недалеко от центра Лондона. Вот, это на северо-востоке. Так что будете в Лондоне, приходите.
Ну что ж, последний звонок. Нет, у нас уже... Нет, есть телефонный звонок. И я думаю, он увенчает нашу программу. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, коротко.
Навіки слава Богу, це пані принесла вас броварів. Отче Яків, я хотіла таке задати. Я читала, по-моєму, щоденник Фаустини Ковальської, і де пишеться, що їй показано було, Ісус показав пекло, і в пеклі дуже багато священників. І вона здивувалася і каже, чому так багато священників тут, в цьому місті? Адже вони священнослужителі, а він каже, це ті, які роздирають мою церкву, які сіють розбрат, розривають її. От. Адже в Біблії написано, що одна буде вівчарня, один пастир в кінці. І ще таке, як ви думаєте, поки буде московський патріархат на Україні, який сіє, не всі, я не скажу, що всі, який сіє розбрат і проти католиків, проти православних київського патріархату і все, ну, чи буде такий мир у нас в Україні, чи так буде до кінця всього часу? Дякую за відповідь.
У всех есть ноги, и каждый человек может взять и уйти из храма, где лгут, и пойти в храм, где лгут поменьше. Какая-то ложь есть, конечно, всюду. Вот. Но главное, я вам скажу, отвечать на агрессию агрессии, в том числе через уход, не лучший способ. И я думаю, что, конечно, священники несут особую ответственность, если они лгут, и если они выполняют задания каких-то темных сил. Но миряне просто уйти, это, конечно, как преподобный Сергий делал, взять и уйти. Но мне кажется, что лучше пытаться изменить тот приход, в котором ты находишься. Тем более, что, насколько я понимаю, в Украине это реально. Не случайно сегодня в Украине большинство священников Московского патриархата стыдятся упоминать, что они из Московского патриархата. В Харькове это подчеркивает, а в Киеве это затушевывают. Значит, мнение прихожан важно. Ну, значит, надо давить дальше, тем более, что ведь задача-то восстановить единство церкви, а не то, чтобы одну церковь угробить, а вторая пускай процветает. И это общий принцип. Надо так говорить правду, не просто не лгать, а так говорить правду, чтобы восстанавливать отношения между людьми. Потому что если я буду говорить правду с плеча, для того, чтобы в конечном счете остаться в гордом одиночестве, то это тоже будет ложь. Потому что сама цель речи и жизни не одиночкой оказаться у Бога в раю, рай не для одиночек, а принять волю Божию и спасение всех.
Отец, ну, единственная интрига этой программы, какая будет у нас следующая тема?
Ну, интрига, если вы захотите, опять про ложь поговорить, потому что мы говорили сегодня о частной лжи. Есть ложь коллективная, довольно интересное явление. Ну, а так про... Я вот думаю, как назвать одним словом десятую заповедь. И чего-то мне сейчас кажется, что лучше всего про жлобство. Вот это вот не пожелай, то ли жмотство, то ли жлобство, то ли скупердяйство, то ли зависть. Это на самом деле и есть сама суть, но я бы даже сказал, вот того, что называется совок, хищность, алчность. Ну, в общем, десятый заповедь.
В общем, об этом всем в следующей программе, ровно через неделю, в программе «Неофит» за цим Яковом Кротовым, ведущий Іваницький Сергій. Спасибо, отец, до новых встреч.
Спасибо, с Богом.